Радио Прага. Новости.
Конституционный суд встал на сторону эмигранта. Гепатит С будут лечить практически на 100%. Парламентский субъект исключил из своих рядов председателя. Конституционный суд принял сторону эмигранта Иржи Рабла, который уже более 20 лет судится из-за дома в Брно-Коготовицах. Дело снова было передано в областной суд в Брно, который оставил недвижимость в распоряжении новой хозяйки. Ее отец на протяжении многих лет член коммунистической партии приобрел дом после того, как недвижимость после эмиграции Рабла перешла государству. Областной суд должен выяснить детальные подробности того, был ли дом продан честным путем. Существенным фактом является то, знала ли о продаже дома общественность. Рабл с супругой эмигрировали в Австралию в 1981 году, где и живут до сих пор, однако планируют вернуться в Чехию. Городской суд Брно в 1981 году осудил Рабла за отъезд из страны и вынес решение о конфискации их имущества. После падения коммунистического режима супруги были реабилитированы. Супруги Рабл утверждают, что новый хозяин купил дом гораздо ниже положенной цены, благодаря своему членству в партии. Родным Рабла государство дом тогда не продало. Пациенты, страдающие вирусным гепатитом С, получили новый шанс на полное исцеление. В среду об этом сообщила Иржина Гобстова из Центра по лечению вирусного гепатита факультетской больницы МАТОЛ. Исцеление станет возможным с помощью комбинации трех веществ, которую в начале 2015 года одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам. В клинических испытаниях приняло участие более 2300 пациентов в 25 странах, включая Чехию. Выздоровело 95 из 100% больных. В 6 ключевых исследований были включены люди, зараженные самым труднолечимым геномом 1, который наиболее распространен в Европе. Парламентская фракция оппозиционного движения «Заря прямой демократии» исключила из своих рядов собственного председателя Томио Окамуру, а также депутата Радима Фиалу, бывшего главу фракции данного политического субъекта. «Зарю прямой демократии» в последнее время лихорадит из-за споров о финансовом положении движения. В настоящее время на его счету осталось лишь порядка 13 тысяч крон – 475 евро. Финансовые обязательства движения, как показала ревизия, в настоящее время составляют почти 100% суммы, которую «Заря прямой демократии» получит в текущем году из госбюджета, как член парламента. По мнению вице-премьера по науке, исследованиям и инновациям Павла Белобрадека, Чешская республика осуществила серьезное продвижение и располагает возможностями стать мировым лидером в сфере нанотехнологий. Стране принадлежит целый ряд соответствующих патентов, однако общественность о них мало что знает, и заграничная продукция известней. При этом в Чехии в отрасли нанотехнологий работает порядка 40 фирм и целый ряд научных лабораторий. То, что Чешская Республика будет являться лидером в данной сфере, подчеркивает Павел Белобрадек, способно оказать значительное влияние на желание заграничных инвесторов вкладывать свои средства в этой стране. В связи с проездом военного конвоя США, назначенным на 29 марта, была подана уголовная жалоба на премьера Богуслава Субботку, министра обороны Мартина Стропницкого и министра иностранных дел Лубомира Заоралека. Автор жалобы – Норберт Наксера, член организации АКОРН, Ассоциация общинной организации, обвиняет высокопоставленных политиков в государственной измене, развращении республики и злоупотреблении полномочиями. Жалоба подана в Высшую государственную прокуратуру в Брно. Вторая жалоба касается субботнего митинга противников американского конвоя. В данном случае Коммунистическая партия Чехии и Моравии, как главный организатор, обвиняется сторонниками проезда колонн военной техники в пропаганде движения, направленного на подавление прав и свобод человека. Выпуск новостей подготовила Ольга Васенкевич.
В эфире «Радио Прага», в студии вас приветствует Антон Каймаков. Чехия остается страной, привлекательной для инвестиций. Чешская организация продвигает профессию сексуальных ассистентов для инвалидов. Пражский зоопарк открывает свой 84-й сезон. Ну а в рубрике об истории наркотиков в Чехии. Об этом в программе «Радио Прага». Чешская Республика все больше привлекает к себе инвесторов как заграничных, так и отечественных. Благодаря посредничеству государственного агентства «Чекинвест» в прошлом году удалось начать осуществление 147 новых проектов. Общий объем инвестиций составил 87 миллиардов крон, 3,2 миллиарда евро. Это почти в два раза больше, чем в 2013 году. Самые серьезные инвестиции связаны с автомобильной промышленностью.
Инвестиции являются самой серьезной политической темой и усилий для всех, от муниципальных и краевых администраций до центрального правительства. Я побывал в Квасинах, где был подписан меморандум о расширении производства модели «Шкода Суперб», что стало возможно именно благодаря тому, что сотрудничество в этой области на прекрасном уровне.
Заявил министр промышленности и торговли Ян Младек. В автомобильную промышленность было в 2014 году инвестировано 50 миллиардов крон, это 1,8 миллиарда евро. Металлообрабатывающая промышленность получила 18 миллиардов крон, 657 миллионов евро. Традиционно самый серьезный поток инвестиций в Чехию поступает из Германии и США. Однако самую крупную сумму в прошлом году перевели с целью инвестирования в Чехии корейские фирмы. На их долю приходится 25,8 миллиарда крон, почти миллиард. Евро. Основной объем капиталовложений направляется в Моравско-Силезский и Устецкий административные края Чехии, где самая сложная ситуация с трудоустройством. 31 миллиард крон, 1,1 миллиарда евро было инвестировано в Устецком крае. Благодаря инвестициям, привлеченным в страну агентством Czech Invest, будет создано свыше 16 тысяч новых рабочих мест.
В десятку наиболее привлекательных отраслей для инвестиций, кроме промышленности, входит и сфера обслуживания. Наша новая стратегия направлена и на то, чтобы выпуск той или иной продукции в стране осуществлялся с самой ранней стадии, то есть уже с момента разработки.
Подчеркивает глава Czech Invest Карл Кучера. Количество солидных инвестиционных проектов постепенно увеличивается, но все равно у Чешской Республики остается ярлык скорее монтажной линии, а не центра, где располагаются штаб-квартиры и технологические центры тех или иных фирм. Проблема конвейерного монтажного производства в том, что оно очень просто переводится в иные места в зависимости от экономической ситуации.
Тренд создания монтажных линий у нас будет сохраняться еще длительное время. У нас в наличии дешевая и одновременно квалифицированная рабочая сила. Однако я не знаю, сколь основательно образована наша рабочая сила, чтобы в стране начали появляться фирмы, способные выпускать продукцию с более высокой добавочной стоимостью.
Комментирует главный экономист фирмы «Роклен» Лукаш Кованда. Тема сексуальных потребностей инвалидов, тесно связанная с их самооценкой, несколько лет поднимается в Чехии то в рамках кинофестиваля о правах человека «Один мир», то на семинарах с ограниченным кругом участников, по большей части, тем не менее, не попадая в круг вопросов, поднимаемых СМИ. Она по-прежнему остается для общества медленно оправляющегося от экономического кризиса табу. Изменить это стремится организация, пропагандирующая безопасный секс и предоставляющая комплексную помощь проституткам. Подробнее Ларета Вашкова.
Первопроходцем на этом поле, решившим помочь людям с физическими ограничениями, в Чехии в частности является организация «Наслаждение без риска», о деятельности которой мы не раз рассказывали. Она взялась за подготовку сексуальных ассистентов, которым могли бы доверять инвалиды, с целью создания со временем среды, дружеской для исследования инвалидами собственной сексуальности. Что стало первым импульсом для продвижения профессии, которую предлагается рассматривать наравне с должностями сферы социальных и здравоохранительных служб. Вопрос исполнительному директору и терапевту объединения «Наслаждение без риска» Луции Шидовой.
Я думаю, что этому предшествовал наш воркшоп в Брно, который проходил в 2013 году в рамках международного проекта из сферы секс-бизнеса на рынок труда, поддержанного Европейским Союзом. Проект был нацелен на обмен опытом и знаниями с зарубежными партнерами. На этом воркшопе мы впервые говорили с нашими партнерскими немецкими организациями «Кассандра» и «Гидра» на тему интим-услуг для инвалидов. И в ходе подготовки к проекту заключительной конференции решили пригласить Клаудию Фишер. Она сделала доклад об этом. Интересовались сложной проблематикой не только СМИ, но и организации, работающие с инвалидами.
většinou to byly organizace, které pracují právě s lidmi s handicapem.
Первый воркшоп для сексуальных ассистентов и интимных будет проходить в Праге уже на следующей неделе. Проводить его будут лекторы из швейцарской партнерской организации INSEBE. Сколько человек с чешской стороны станет его участниками и из каких рядов они набирались? Знаете ли вы также кого-то из них лично?
Участников мужчин и женщин довольно много. У нас уже ранее в ходе различных дебатов были составлены списки заинтересованных лиц. Мы общались с самыми разными людьми, и к некоторым из них потом обращались уже целенаправленно. Информация о воркшопе была обнародована также на нашем вебе. На объявление отозвались примерно 50 человек. В группу участников входят сотрудницы нашей организации, бывшие и нынешние работницы сферы секс-услуг, а также сотрудницы учреждений, в которых работают с интимными темами. Все они таким образом могут расширить свой кругозор.
Выясняли ли вы, каким образом может интерпретироваться данная деятельность с точки зрения чешского законодательства?
В настоящее время в нашем распоряжении имеется юридический анализ Министерства внутренних дел. Он касается законодательной нормы, имеющей отношение к теме проституции, в частности, параграфа закона о сводничестве. Нам важно было выяснить, не будут ли в отношении нашей организации позже выдвинуты обвинения в сводничестве. МВД выдало нам документ, на основании которого мы, при соблюдении определенных условий, имеем право заинтересованной стороне предоставить список сексуальных ассистентов. Потенциальные клиенты сами свяжутся с ними. Мы вообще не будем участвовать в заключении словесной договоренности между инвалидами и ассистирующими лицами и не будем получать за это никаких финансовых средств, а просто передадим контактные телефоны.
Поясняет исполнительный директор организации «Наслаждение без риска» Луция Шидова. Беседу с ней мы продолжим в рамках нашей программы в четверг.
В ближайшую субботу, 28 марта, Пражский зоопарк торжественно открывает свой уже 84-й сезон. Зоопарк чешской столицы высоко котируется не только в Чехии, но и во всем мире. В прошлом году популярный сайт TripAdvisor даже включил его в десятку лучших зоопарков мира, присвоив ему 7-е место. Слово Кириллу Щелкову.
Предстоящая суббота запомнится посетителям надолго. Подготовлена большая развлекательная программа и знакомство людей с новыми жильцами зоопарка. Именно в субботу из режима карантина в павильон переедут 4 молодых гепарда, родившихся в пражском зоопарке в ноябре прошлого года. Все котята девочки. В чешской столице они проживут примерно год, а потом, скорее всего, разъедутся по новым домам, другим европейским зоопаркам. В субботу в зоопарк придет много известных людей, включая бывшего чемпиона Европы по фигурному катанию Томаша Вернера и олимпийскую чемпионку по сноуборду Эву Самкову. Они стали крестными родителями молодых котят. Так что посетители зоопарка смогут не только увидеть красавцев-гепардов, но и пообщаться со спортсменами. В честь гепардов зоопарк подготовил для гостей необычный аттракцион. Каждый при помощи специального тренажера сможет попробовать обогнать гепарда. Ведь именно гепард является самым быстрым млекопитающим в мире. За 3 секунды он может развить скорость до 130 км/ч. Вряд ли кто-то из людей сможет побить этот рекорд, однако попробовать все же стоит. Тренажер явно придется по душе и взрослым, и детям. Не только в субботу, но и в течение всего предстоящего сезона в зоопарке будет что-то происходить. К примеру, летом в него из Индии переедут 3 льва. Последние 20 лет ни один индийский лев, как уверяет директор зоопарка Мирослав Бобок, не переезжал в Европу, так что Прага станет первым европейским городом, где после такой длительной паузы поселятся эти благородные, красивые и внушающие страх животные. Также в пражский зоопарк из Лондона приедет жить Цинта. Так зовут субатранскую тигрицу. Однако открывающийся сезон – это и старт новых проектов. Начнется строительство нового павильона для горилл. Он обойдется в 121 миллионов крон. Это почти 4,5 миллиона евро. В свое время, во время наводнения, гориллы особо пострадали, так как жили в нижней затопленной части зоопарка. Теперь им ничего не угрожает. Вот что говорит директор зоопарка Мирослав Бобок.
Этот
новый павильон мы построим в верхней части нашего зоопарка. Гориллы поселятся недалеко от жирафов. Сразу в той же части зоопарка мы откроем еще один вход для посетителей. Гости зоопарка смогут пойти от жирафов к гориллам или же перейти через мостик и навестить слонов.
Также в зоопарке построят сразу целый комплекс роскошных павильонов для экзотических птиц. Это гигантский вольер на улице и помещение под крышей. Как только строительство закончится, туда переедет жить самый большой попугай на земле – какаду пальмовый. Его еще называют черный какаду. Длина тела которого составляет 80 см, хвоста 25 см, а вес до 1 кг.
Práce už začaly. Ono totiž nejde jenom o výstavbu toho pavilonu.
Строительные работы уже начались. Мы должны не только построить павильон, но и обработать скалы в уличном вольере, сделать их мягче, приспособить для удобства птиц. Павильон будет назван в честь пана Ракуса, скончавшегося несколько лет назад. Он и сам разводил птиц, очень любил попугаев. Незадолго до смерти он пожертвовал огромную сумму на строительство этого павильона. Пан Ракус был одним из крупнейших меценатов пражского зоопарка.
Он, респективно, отказал нам потом маятек и великим меценашем зоопарка.
Рассказывает Мирослав Бобок. Не забудут в зоопарке и о людях. Для них построят новый ресторан «Гастон». Директор пражского зоопарка хочет, чтобы в случае возможного наводнения «Гастон» уцелел.
Этот новый объект будет по стилю схож с рестораном, который стоял на этом же месте, а потом его затопило. Но он станет немного больше, чем тот, который был ранее. Рядом с ним мы построим и ларьки для продажи сувениров. А так как этот объект будет абсолютно новым, то мы его полностью приспособим на тот случай, если эта часть зоопарка снова пострадает от наводнения.
Респективно, быть приспособлен тому, что та спольная часть ареала может быть снова заплавлена.
Не один человек стремился узнать, когда появились наркотики, как стало известно о них человечеству, каким образом они стали частью деятельности преступного мира. Ответы на эти и другие вопросы, касающиеся истории наркотиков, а также их появления на территории Чехии, вы узнаете из нашей передачи, которую подготовила Ольга Васенкевич.
Исторические прогулки.
Если попытаться проследить историю появления и употребления наркотиков, то можно погрузиться достаточно глубоко. Так выясняется, что корни этого явления уходят еще в народную медицину. Например, на территории Чехии произрастает более 100 растений, содержащих вещества с психотропным действием, то есть способные изменять человеческое сознание. Все эти растения издавна использовались в народной медицине. Например, мелисса, которая пользуется большой популярностью для заваривания чая и по сей день. Женщина приходит вечером, уставшая с работы, домой. Она хочет поскорее уснуть и заваривает себе чай с мелиссой – растением, которое вызывает довольно сильное привыкание. Фигурируют эти растения и в процессах с ведьмами, в которых упоминаются магические травы. Однако употребление наркотических веществ в современном смысле этого слова появилось сравнительно недавно.
Употребление наркотиков в современном смысле слова начинается в XIX веке и связано с появлением современных наркотиков, имеющих уже полусинтетический характер, то есть наркотические вещества каким-то способом извлекаются из растений и преобразуются. Первые случаи, связанные с опиатами, касаются употребления так называемой лаудановой настойки. Лаудан – это смесь опия с иными алкалоидами и другими веществами. Это были такие неприметные капли, которые имелись практически в каждой домашней аптечке. Их принимали при несильной головной боли или когда человек хотел получше выспаться. Немного капель растворяли в воде и принимали. В какой-то момент выяснилось, что эти капли вызывают сильное привыкание. Так что первые случаи в Чехии были идентифицированы уже во второй половине XIX века.
Так что это тут объявило, это были первые случаи, а это вторая половина 19-го столетия.
Рассказывает доктор Мирослав Нажина из Института международных отношений, автор ряда книг по истории наркотиков. Новые случаи стали фиксироваться с приходом на территорию чешских земель морфия. вещества, которое было изобретено в 1806 году, но в Чехии оно появляется в середине XIX века. Как и многие другие наркотические вещества, сначала морфин стал использоваться в медицине. Его прописывали в качестве успокоительного или же болеутоляющего. К примеру, его стали давать раненым солдатам во время операций хирурги. Затем солдаты привыкали к препарату и уже требовали, чтобы им прописывали морфий в гражданской жизни. Именно тогда зависимость от морфия стали называть военной болезнью, и именно так морфин стал попадать к более широкому кругу гражданского населения. Кроме того, врачи часто необдуманно прописывали морфий в качестве успокоительного средства. Пациенты постепенно к нему привыкали, и формировался круг людей, зависимых от этого наркотика.
Например, известна серия случаев, иллюстрирующая истории людей, зависимых от морфия, из разных слоев общества. С одной стороны, люди, относившиеся к сливкам общества, а с другой – обычные люди, которые получили этот препарат по назначению врача. Этой информации не так уж много, однако мы располагаем данные с частной психиатрической лечебницы в Опаве, и эти записи чудом сохранились. Как правило, такие данные ликвидировались, поскольку в обществе такие вещи скрывались. Если люди были из богатых и известных семей, они шли лечиться в частные клиники, и там эти записи по понятным причинам уничтожались. В данном случае сохранился целый архив, из которого видно, что спектр людей, зависимых от морфия, был действительно широк. Например, там был сын директора угольных рудников в Острове. Была баронесса, которая употребляла морфий практически всю жизнь. Это именно тот случай, когда лекарство ей выписал врач в качестве успокоительного. Она была весьма в юном возрасте выдана замуж за старшего мужчину. Этот брак был ей не слишком благополучным. Так что для лечения неврозов доктор прописал ей морфий. Избавиться от этой зависимости она пыталась всю жизнь, но снова к ней возвращалась. Был там описан случай студента медицины, который, узнав, что морфий – весьма интересное вещество, стал экспериментировать с наркотиком и пристрастился к нему. На рецепте он сам приписал на латыни «выдавать повторно» и таким образом получал его в аптеках. Еще один случай – история крестьянина, которому врач в Крнове выписал морфий из-за боли в желудке. В итоге он этому доктору постепенно за морфий продал все свое имение.
Statku, že až nakonec prodal samotný statek a postupně ty peníze odnosil tomu lékárníkovi, který mu za to dával morfin.
Продолжает Мирослав Нажина. До Первой мировой войны в чешском обществе морфий доминировал. Первая мировая война ситуацию изменила. Люди, пережившие ее, истосковались по радости, желали испытывать легкость и положительные эмоции, жить и наслаждаться жизнью. Именно в наркотиках многие из них стремились эту радость обрести. Но на этот раз это было уже связано не с морфием, который успокаивал. Люди искали что-то социальное, чтобы поддерживало их веселье, придавало им энергию. Таким веществом стал кокаин. И межвоенная Чехословакия славилась этим наркотиком, охватившим всю Центральную Европу. Надо сказать, что кокаин производился не прямо в Чехословакии, а в соседней Германии, где была отлично развита химическая промышленность. В то время там находилось порядка 10 фабрик, которые, помимо прочего, занимались производством кокаина. Берлин становится настоящей его столицей. Его употребляют различные слои общества. От золотой молодежи до художественных кругов. Довольно быстро этот наркотик перешагивает и чехословацкую границу.
Наркотики приходят в Чехословакию или прямо из Берлина, или же через Вену. Первые случаи, которые здесь открываются, оказываются связаны с австрийскими танцорами кабаре, так называемыми танцорами на носочках, точнее, конечно же, танцовщицами. В то время Австрия и Германия были послевоенными странами, экономическая ситуация в которых была довольно сложной. Обе они переживают период экономического кризиса, стоимость марки падает. Чехословакия же, напротив, в то время является экономически стабильным государством. Здесь были лучшие условия для работы и заработков. Все это и привлекает сюда этих людей, которые с собой приносят и наркотики. Они начинают распространять эти вещества в среде кабаре, а постепенно наркотики попадают и к высшим слоям общества. Сразу организуется несколько каналов поставок. С одной стороны, кокаин привозят артисты. С другой, быстро формируется сегмент перекупщиков, которые понимают, что товар можно дешево приобрести в Германии и гораздо дороже продать в Чехословакии. Вскоре в дело включаются и представители местного криминального мира.
Одни из первых криминальных дел с наркотиками в Чехословакии были связаны с феноменом белорусской эмиграции. Это были люди, которые после революции в России бежали на Запад, зачастую без средств к существованию. Несмотря на то, что это были люди образованные, часто они не могли найти себе подобающую работу и служили в гостиницах швейцарами, работали официантами, люди искусства работали в кабаре. Для того, чтобы хоть как-то заработать, многие из них начинают продавать кокаин. Например, один из первых документированных случаев – это дело студента Ивана Геведи, прибывшего с Украины, который продавал кокаин в ночлежке в Карлине, где жил со своими друзьями. Именно так кокаин постепенно из разряда элитного наркотика переходит в разряд общедоступных.
Ten odhad vlastně, ty odhady tady vlastně těch počtů lidí, kteří se dostávají do kontaktu s kokainem jako takový.
Предположение о том, какое количество человек имело контакт с кокаином, речь не идет о зависимых, а скорее о тех, кто, например, выпивал в ресторане, и тут ему внезапно кто-то предложил понюхать порошка. Так вот, по существующим предположениям, каждый десятый взрослый житель Праги имел контакт с кокаином. Только в Праге в то время было зарегистрировано в полиции порядка 800 дилеров. Многие дилеры вообще не попали в поле зрения полиции. По всей Чехословакии тогда могло работать около 1700 дилеров.
В тогдашнем Чехословакии этих дилеров было около 1700 так зарегистрированных.
Как такие данные могли стать известны? Дело в том, что когда данная проблема стала перерастать границы незаметности, в 1928 году было организовано специальное отделение полиции по борьбе с наркотиками. Оно было частью 4-го отделения Пражской криминальной полиции. Это отделение было небольшим и занималось конкретно нелегальной торговлей наркотиками. Главой 4-го отдела был легендарный советник Ванясек, яркая фигура чехословацкой криминалистики межвоенного периода. Этот отдел был организован после переговоров с США, которые в то время столкнулись с несколькими волнами поставок наркотиков, которые поступали сразу по нескольким каналам, включая и чехословацкий. Постепенно этот отдел, который изначально состоял из 2 человек, а затем из 3, собирает значительное количество информации, а также картотеку лиц, причастных к наркотикам, по сообщениям, поступающим со всей Чехословакии. На этом наша передача подходит к концу, а продолжение ее вы услышите в следующий раз.
Это мы завершаем информационную часть программы русской редакции «Радио Прага». Все, что вы не успели услышать или прочитать, найдете на сайте радиостанции www.radio.cz. Отзывы присылайте по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 12099, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. «Радио Прага» сегодня также найдете на Фейсбуке, в Твиттере и ВКонтакте. Читайте и слушайте нас. В студии с вами прощается Антон Каймаков.